Друзья, все братья и сестры, снова и снова мир вам, благослови всех вас Господь. У нас сегодня особый день, несмотря на непогоду. Все-таки Бог дал нам силы и возможности быть в Доме Божьем. Слава Богу, друзья. Ну, хочу вас обрадовать, дальше лучше не будет, потому что мы приближаемся к концу. Человеческая цивилизация идет к концу, поэтому больше и больше люди будут соприкасаться с большими трудностями, с волнениями, с переживаниями, и что для верующих людей всегда очень важно правильно все это реагировать, понимая, что все-таки Бог милость свою проявляет к людям, при всем том, что посылает трудности, Он обязательно дает свою поддержку и обязательно стучит в сердца Божьих детей. Время идти в Дом Божий. Вы помните очень хорошо слова, которые псалом-певец выразил, когда ему сказали «пойдем в Дом Божий», он обрадовался. Я думаю, что те, кто здесь сегодня находится в Доме Божьем, они тоже обрадовались, когда время пришло отправляться для того, чтобы помолиться Богу. Мы продолжаем с вами сегодня рассуждение над интересными и важными вопросами христианского служения. Мы понимаем, что больше нам, как верующим, необходимо говорить о том, что правильно, как правильно должно проходить богослужение, как Священное Писание смотрит на некоторые очень важные детали. Мы в прошлый раз говорили, рассуждение было посвящено теме «Аминь в христианском богослужении». Сегодня у нас еще одно слово, которое мы вместе с вами будем рассматривать, которое тоже является очень важной частью служения. Это слово «Аллилуйя» в христианском служении. Слово «Аллилуйя». Верующие люди, Божьи дети, имеют разные дары. Дары от Духа Святого. Они разные. И дарами мы отличаемся друг от друга, потому что Бог дает каждому свой дар. И дает эти дары для того, чтобы каждый из нас мог его использовать, не для того, чтобы говорить, у меня вот дар такой, вот я его крепко-крепко держу. Он дает дар для одной цели, чтобы мы его вкладывали в созидание церкви. Если дар не вкладывается в созидание церкви, то стоит вопрос, получил ли ты вообще дар. Ведь Бог так устроил, посылает дар, дает дар каждому абсолютно верующему. И если человек имеет дар, он не может без дела сидеть. Почему? Потому что он от Духа Божьего получил дар, и этот дар побуждает его реализовать его и вкладывать его для того, чтобы Церковь Господня развивалась. Дарами мы отличаемся. У одного один дар, у другого другой, у третьего третий. Мы много говорили о том, что это не означает то, что дары различны, не означает, что мы между собой не имеем ничего общего. Почему? Потому что тот, кто дает дары, он один. Эти дары даются для того, чтобы мы могли вкладывать их в развитие церкви. Но есть некоторые важные детали, в которых мы все можем поклоняться Богу, все абсолютно. Мы все можем совершать молитву Богу в Доме Божьем, мы все можем участвовать в песнопении, мы все можем участвовать в материальном служении. Мы все можем участвовать в том, чтобы произносить очень важные слова в христианском богослужении. Одно из слов – это «Аминь», второе слово – «Аллилуйя». Это слова, которые должны присутствовать всегда в христианском богослужении. Это не значит, что это что-то литургическое, религиозное. Вот когда-то христиане взяли, выдумали, непонятно где, непонятно откуда оно взялось. Ну, вот это чисто религиозный термин «аминь», а это верующие люди. Друзья, христианство не может существовать без слова «аминь». Не может. Мы очень подробно говорили о том, что оно в себя включает. Важно, друзья, подчеркнуть еще раз, что слово «аминь», а верующие призваны его говорить. Когда? Когда произойдет? Когда прославляется Господь? Когда благословляется Господь? И когда звучит слово, и мы согласны с этим словом? Вот тогда звучит слово «Аминь». И в этом мы все можем принимать участие. Сегодня еще об одном слове будем говорить, слово «Аллилуйя». Оно очень рядом стоит, вернее, практически всегда рядом стоит со словом «Аминь», но имеет немножко другой оттенок. И также оно является составной частью христианского богослужения. Я думаю, что наши рассуждения сегодня помогут самим себе понять в том, могу ли я принимать участие в богослужении. Мы большей частью приходим на служение, и один, двое, несколько человек участвуют, остальные являются просто слушателями. Речь идет о богослужении, не о группах, не о малых группах, а о богослужении. Но это не означает, что мы не принимаем в этом участие. То, о чем мы будем сегодня говорить, является тоже маленькой, но очень важной частью, в которой каждый, хочу сказать, обязан принимать участие. Каждый буквально верующий. Сегодня будем говорить о слове, об «Аллилуйя» в христианском богослужении. Я хочу предложить вам прочитать текст из книги «Псалтырь», два стиха. Первый и последний стих 105-го псалма. Надо сказать прямо, что Библия не содержит прямого указания емкого такого объемного текста, который подробно бы говорил о значении слова «Аминь». Точно так же нет очень ясного текста, исходя из которого мы могли бы рассуждать о значении слова «Аллилуйя». Но вместе с этим в Библии достаточно часто употребляется это слово. И мы прочтем первые два стиха, вернее, первый и последний стихи, в которых встречается это слово. Псалом 105, 1 и 48 стихи. «Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». И заключительный стих этого псалма. «Благословен Господь Бог Израилев во веки веков, и да скажет весь народ Аминь, Аллилуйя». Интересно, друзья, мысль. Смотрите, большей частью об этом будем говорить, слово «Аллилуйя» встречается в книге «Псалтырь». Но интересно, в некоторых случаях оно в начале словословия встречается, в некоторых в заключении словословия. В заключении песнопения. Мы будем касаться этих вопросов. Поэтому здесь нет очень ясного утверждения, что, допустим, только в конце нужно говорить «Аллилуйя» или в начале. Важно подчеркнуть, что Писание прямо говорит «И да скажет весь народ». Это повеление Священного Писания. Когда да скажет он? Когда звучит «Слава Богу». Итак, мы будем говорить сегодня, у нас две мысли, я думаю, что они будут тоже полезны, две главные мысли, которые мы с вами рассмотрим. Первая очень короткая мысль – это значение слова. Это всегда, друзья, правильно. Это всегда правильно сначала определиться, о чем мы будем говорить. Надо отметить, что нередко получается так, что когда верующие люди ведут какое-то рассуждение, библейское рассуждение, и очень часто говорят об одном и том же, но разными словами, и в итоге они к общему не приходят. Это правильно, друзья, всегда. Это закон логики, это логическое мышление. Прежде чем о чем-то говорим, скажите, что вы имеете в виду? Допустим, если мы говорим о слове «дом», скажите, пожалуйста, что вы понимаете под словом «дом»? А вы что понимаете? Потом можем продолжать разговор. Почему? Потому что, может быть, у одного дом – это отечество, родина, а у другого – это только родительский дом, а у третьего – это дом, в котором много квартир. И мы можем рассуждать, но это не значит, ты неправильно понимаешь слово «дом». Я взял чисто отвлеченный пример, земной пример. В духовных вопросах аналогично, друзья. Мы знаем, что в Библии слова имеют очень много значений, и для нас важно определить, какое из значений в данном тексте имеется в виду. Когда мы говорим о слове «Аллилуйя», то же самое, что значит слово «Аллилуйя»? Это что, опять религиозный термин? Это опять какая-то форма, которую мы должны соблюдать? Нет. Смотрите, слово «Аллилуйя» является составной частью богослужения. И опять важно подчеркнуть, как Ветхого, так и Нового Завета. Как Ветхого, так и Нового Завета. Слово «Аллилуйя», то же самое, как слово «Аминь», оно почти одинаково на многих языках звучит. Во всяком случае, на английском, на и греческом, и на русском. Амен, амен, амен. Они очень близко звучат. Аллилуйя – то же самое. Аллилуйя, аллилуйя – то же самое. Практически они одинаково звучат. И надо сказать прямо, что это помогает нам как-то больше понимать, что откуда берутся корни. Слово «аллилуйя» еврейского произношения. Слово «аллилуйя» еврейского произношения. Когда его использовали в Новом Завете, есть такое выражение «транслитерировали», то есть просто перевели, вот как оно звучит в еврейском «аллилуйя», оно точно так же звучит и в греческом «аллилуйя», точно так же. Почему это важно, друзья, деталь? С одной стороны, показывается, вот, когда мы говорим о библейском языке, показывается неискаженность. То есть вот как оно было от начала, допустим, слово «аминь», когда оно было введено в еще ветхозаветнее время, его не меняли, его перенесли в Новый Завет. То же самое и о слове «аллилуйя». Это важные составляющие, друзья, которые, может быть, не такие важные для кого-то покажутся, но вот эти детали еще раз убеждают верующих людей, что нет различия между Ветхим и Новым Заветом. Это одно священное писание. Началось слово «Аминь» в Ветхом Завете, пришло в Новый Завет. Началось слово «Аллилуйя» в Ветхом Завете, оно перешло в Новый Завет. Итак, слово «Аллилуйя», его основное звучание – это «Слава Иегове», «Хвала Иегове». Почему? Мы говорим «Слава Богу», я хочу просто уточнить очень важную деталь. Буквальное значение – «Слава Иегове». Очень, я думаю, для вас тоже будут интересные такие замечания. В еврейском, особенно в Ветхом Завете, очень много имен. Имен, названий, но больше хочется обратить внимание на имена. Если имя начинается с приставочки, если так можно сказать, «Ие», «Иеремия», «Иехония», «Иеровам» и так далее. Это еврейские имена. Или в конце заканчивается слово «Иль» или «Я», «Ия», то в этих именах присутствует имя Господне. Исаия, Иеремия, Осия и так далее. Иоиль, Изекииль. Друзья, почему мы об этом говорим? Чтобы для нас это ну, важно просто понимать, что, во-первых, когда давали имена в Ветхом Завете, давали не просто какое понравится, а в имена многое вкладывали. Это отдельная тема для рассуждений, когда у нас рождаются дети. Мы почему-то считаем для себя священным, в кавычках, долгом выдумать такое имя, у кого которого ни у кого нет. Ну вот так вот, показать так показать уже, а потом ребенок вырос и не знает, что с этим именем делать. Ну благо, что поменять его можно, хотя проблема и денег это стоит. Но в древнее время вкладывали в имена многое, друзья, и в имена вкладывали и имя Господне. Опять напоминаем, Иеремия, Исаия, то же самое, Иошуа, то же самое, Иисус по-русски, то же самое, Иегова спасает. Итак, смотрите, Аллилуйя, Ия в конце. В этом слове присутствует имя Господне. Аллилуйя, то есть слава, хвала Иегове. Это серьезная, друзья, мысль, не слава человеку. У евреев не было такого понятия слава человеку. В храме, в богослужении одно. Кому должна слава звучать? Богу. Слава Богу. Слово «Аллилуйя». Слава Богу. В Писании оно достаточно часто присутствует со словом «Аминь». Я хочу процитировать текст Писания. 1 Паралипоменон, 16 глава. Мы как-то к нему уже обращались ранее. «Благословен Господь Бог Израилев от века до века, и весь народ да скажет «Аминь, Аллилуйя». Смотрите, когда эти слова произносились? Когда? Когда прославлялся Господь? Вот тогда произносили слово «Да будет так!» и рядом с ним «Слава Богу!». Очень часто эти слова вместе стоят. Мы говорим о том, об этих двух словах. Почему? Потому что действительно вот в этом, в произнесении этих слов абсолютно все верующие могут быть частью христианского богослужения, где мы вместе объединяемся. Далее. Но надо сказать прямо, если слово «Аминь» звучало, когда просто прославлялся Господь, звучала фраза «Велик Господь, аминь», это нормально сказать. Но слово «Аллилуйя» практически всегда произносилось, когда оно связано было с песнопением, с псалмами. Поэтому неудивительно, что чаще всего слово «Аллилуйя» упоминается в книге Псалтырь. Это важная, друзья, составляющая, очень важная. Мы рассмотрим несколько очень важных деталей в связи с этим словом. Почему? Еще одна из причин, мы говорим об этом слове «Аллилуйя». Почему? Потому что сегодня христианство достаточно часто не видит большой проблемы как-то выразить свою благодарность Богу эмоциями. Ну, похлопать, допустим, а что здесь такого, поаплодировать? Друзья, мы говорим о христианском богослужении. Кому мы аплодируем? Скажите, пожалуйста, кому мы аплодируем? В Ветхом Завете было это одно. Слава Богу, когда мы аплодируем, кому мы аплодируем? Кому? Мы людям аплодируем? Обратите внимание. Это важная, друзья, деталь. А что здесь такого? Да, а что здесь такого? Когда руки замерзли, можно и похлопать, чтобы они согрелись. Извините за улыбку. Но это не означает, что это должна быть часть христианского богослужения. Итак, то, о чем мы говорим, это библейское основание. Как нам участвовать в пении? Особенно, когда пение прозвучало. Что нам нужно делать? Рты закрыть, молчать? Или, это важная деталь, или все-таки участвовать в этом служении? Произнести «Аллилуйя!» Слава Богу, слава Иегове. Это то, что было в Священном Писании. И Писание учило, Бог учил через Писание свой народ. Вот так вы должны реагировать. Это важная, друзья, деталь, которая заставляет нас вот о чем думать. Когда верующие люди принимают участие богослужения, допустим, они захотели спеть. Ну, или отдельно, или группой, или хором. Это нормально, друзья. Мы сегодня, вторая часть очень серьезная, которую вместе с вами будем рассматривать, она заставляет нас серьезно думать вообще о роли пения в христианских церквах. Если поется песня, кому она поется? Кому она поется? Если я уже так натренировал свой голос, я его поставил, и хочу, чтобы вы меня послушали, как я это вот уже могу делать. Этого делать не надо. Если ты хочешь показать себя, дома показывай. А в Божьем доме этого нельзя делать. В Божьем доме, запомни, это Божий дом. И в Божьем доме кому слава? Слава Иегове. Не человеком, слава Богу. Итак, вторая очень пространная часть, которую вместе с вами рассмотрим, она, с одной стороны, больше будет сосредоточено именно на пении. Мы сказали о том, что слово «Аллилуйя», «Слава Богу», чаще всего связано с пением в христианских церквах. Поэтому наше основное внимание мы будем нацеливать именно на пение, в котором присутствует слово «Аллилуйя». Какую роль это слово, или какую роль играет пение в церкви? Как на это смотрит Священное Писание? Друзья, мы будем говорить о второй части пения в христианском богослужении. Хочу приложить вам несколько мыслей для того, чтобы коснуться вот этой детали, очень важной, пения в христианском богослужении, на которое всегда Божий народ реагировал словом «Аллилуйя». Всегда. Когда-то это было в начале, когда-то было в конце. Но важно подчеркнуть, в богослужение, поклонение, пение, музыка никогда не могла звучать без участия людей, которые слушают. Это нашей церкви сегодня, друзья, касается. Как мы реагируем на то, что либо оркестр играет, либо кто-то поет, либо хор поет, как мы реагируем? Это правильно, друзья, Писание учит нас реагировать, как реагировать на проповедь, допустим. Сказал проповедь человек, или стихотворение рассказали, слово «Аминь», то есть «Да будет так». Если мы видим, что это согласно Священному Писанию, это здраво, это действительно не выходит за рамки библейские. Это правильно, чтобы мы не молчали, а говорили «Аминь». Но когда звучит пение, мы не можем молчать, друзья. Мы не можем молчать, как верующие люди. У нас всегда должна звучать фраза, это слово «Аллилуйя», «Слава Богу», или «Аллилуйя», или «Слава Богу». Итак, пение было важной частью христианского богослужения. Пение играло особую роль в ранней церкви. Позвольте предложить вам прочитать текст, который вы очень хорошо знаете из книги «Послания к Ефесянам». Павел пишет интересные слова. Смотрите, в каком контексте он говорит о пении. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Мы прочитали с вами максимально такой объемный текст, который ясно говорит, в каком окружении или что связано с пением, или пение с какими другими служениями связано. Во-первых, смотрите, Павел ясно говорит о том, что для верующих людей должна быть четкая граница проведена. Не будьте нерассудительны, Бог дал вам разум. Так пользуйтесь головой, дружите с головой, другими словами. Познавайте, что есть воля Господня. Если Бог вам дал разум, для чего Он дал? Для того, чтобы познавали, что есть воля Божья. Если уже так соединить эти слова вместе. Для чего Бог тебе разум дал, мозги, для чего дал? Интеллект, для чего тебе человек дал? Для того, чтобы познавал волю Господню. Интересно, дальше, исходя из этого. И не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Мы говорили о том, что здесь, безусловно, напрямую текст говорит о спиртном, о вине. Но оттенок очень интересный, друзья. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Павел здесь вот о чем говорил. Для всех людей абсолютно, пьет он или не пьет, понятно, что если выпил, то уже он не контролирует себя. А контролирует уже человеком, человека контролирует вот то спиртное, которое он принял. Поэтому Павел вот этот принцип и приводит, говорит, вот как вино, порабощает полностью человека, и он полностью подчинен этому спиртному. Вы призваны понимать, что, смотрите, если спиртное греховное, то, что приносит разлад, проблему, смотрите, оно может управлять человеком, неужели люди, вы думаете, что Дух Святой изнутри не может управлять? Вот в каком соотношении эти две фразы здесь звучат. Если вы, никто же не отрицает, выпил человек спиртного, и все, и пошел веселый уже. Он уже не море по колено ему, он уже не контролирует себя. И люди-то понимают, сколько он спиртного выпил, ну стаканчик, ну сколько стаканчик он объем, какой объем занимает. А какая масса тела человека? А ну-ка теперь сопоставьте, пожалуйста, насколько эта масса спиртного меньше массы тела человека. Насколько? И смотрите, вот эта небольшая масса, она управляет полностью человеком. Неужели вы думаете, что если вы хоть немножко дадите возможность Духу Святому у вас проявляться, что он не будет проявляться как минимум так, как проявляется спиртное? Здесь не сравнивается вино с Духом Святым. Принцип действия. Так дайте возможность Духу Божьему действовать, дайте. И Павел к этому и приводит, говорит, исполняйтесь Духом. И далее объясняет, каким образом это исполнение происходит, друзья. Вот что для нас очень важно. Для того, чтобы человек управлялся Господом, есть конкретные шаги, которые представлены, как это надо делать. Мы этот текст ранее с вами рассматривали, когда изучали послание к Ефесянам. Напомню некоторые очень важные мысли. Исполняйтесь Духом, это повеление. А потом Павел объясняет, как надо исполняться Духом. И предлагает четыре шага, которые надо делать. Причем они все обязательные. Не один, второй, или второй и четвертый, или один какой-то из них буду делать. Нет. Вот эти четыре, они вместе. То есть исполнение Духом только тогда, когда вот это есть. Что есть? Первое, Павел говорит, назидайте. Это серьезно, друзья? Не пойте просто, вы слышите? Не просто пойте. Слово назидание, смотрите, назидайте кого? Друг друга. Слово назидайте, то же самое слово, созидайте. Устраивайте церковь. Вашим пением и молодые, и пожилые, и средних лет устраивайте церковь. Это серьезно, друзья. Второе, мы коснемся, что первые верующие пели. Второе, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Первое, назидая друг друга. Второе, поя, воспевая. Это то, что нужно делать для того, чтобы исполняться Духом. Третье, за все благодаря. И четвертое, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Мы много говорили о том, что сегодня христиане, ну почему, я не знаю, друзья. Видим, потому что хочется свое в Библию вложить, поэтому много идей своих пишут, как надо исполняться Духом Святым. Видимо, это у них главная причина. Но текст очень ясно говорит о том, как надо исполняться Духом Святым. И это несложно запомнить, правда? Ну, прямо написано. Исполняйтесь, что делая. И важно подчеркнуть, смотрите, вот четыре шага, которые верующие обязаны делать. Это повеление. Исполняйтесь, правда? Это же повеление. Каким образом? Писание отвечает, вот это надо делать, четыре вот этих шага надо делать. Причем два из них, как вы видите, с чем связаны? С пением. Первое, назидая друг друга, второе, поя и воспевая. Хорошо понимаете, что речь идет здесь о пении. Это ясно говорит о том, какую роль пение, во-первых, играет в жизни отдельно взятого человека, а во-вторых, в жизни церкви. Верующие не имеют права умолять пение. Оно является составной частью служения. Обязательной частью служения. Почему? А ведь надо же исполняться Духом Святым, не так ли, друзья? Богослужение, общение, в котором нет пения, оно неполноценное, оно ущербное, оно не до конца совершенное. Надо прямо об этом говорить. Поэтому пойте, друзья, пойте. И важно подчеркнуть, что речь идет не просто, как мы будем говорить о том, просто петь, а что петь и как надо петь. Итак, слово «Аллилуйя», оно напрямую связано с пением. Поэтому для нас важно смотреть, вот какую роль играет пение в христианской церкви. Первым мы на это обратили внимание. Пение было важной частью христианского богослужения. И это уже послание церкви. Послание к Ефесянам – это послание церкви, которая существовала, это руководство, как она должна развиваться. Мы говорим об общей второй главной мысли пения в христианском богослужении. Пение было важной частью христианского богослужения. Второй подпункт здесь – пение связано с исполнением Духом Святым. Пение связано с исполнением Духом Святым. Вы обратите внимание, как сегодня люди аплодируют своим певцам. Смотрите, недавно, вы, думаю, слышали, что одна из известных певиц заболела раком, рак головного мозга. Ей собрали колоссальную сумму денег на операцию. Это хорошо, что люди отзываются, это правильно. Но вы обратите внимание, как люди ценят пение, как люди очень часто далекие от Бога ценят пение. У них свои стандарты пения. Но ради того, чтобы еще раз услышать любимую певицу, они готовы отдать колоссальные деньги. Друзья, Христос сказал интересную фразу. «Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Какую роль мы, как мы воспринимаем пение, друзья? Как мы относимся к пению? Готовы ли мы ради того, чтобы было пение, музыка в церкви, действительно, как люди далекие от Бога, очень много жертвовать? Друзья, я думаю, это не тонкий намек, собирайте побольше денег. Здесь это реальность, о чем мы говорим. Люди готовы и платят большие деньги, как они аплодируют, как они радуются очевидным песням. Друзья, верующие люди, неужели Бог не достоин того, чтобы Ему слава была больше, чем слава людям? Вот, друзья, в какой вопрос мы упираемся. Вот в какой вопрос упираемся. Поэтому, друзья, те, кто у нас поют, хористы, музыканты, кто может петь соло, дуэтом, квартетом, трио, пожалуйста, где вы? Где вы? Где ваша слава Богу? Участвуйте, служите, поклоняйтесь Богу. Старайтесь это делать. Итак, пение связано с исполнением Духа Святого, Духом Святым. Многие сегодня хотят исполняться. Господи, исполни меня Духом Святым. Духом Святым повей на нас. Брат, сестра, ну тебе же не надо ждать, пока на тебя ветерочек подует. Возьми и пой песни. Ну пой песни, сборники есть, пожалуйста, пой песни, пожалуйста. Система недобрая, которая боролась против христианства, коммунистическая, долгое время, отрицала Бога, противилась Богу, притесняла верующих. Но смотрите, библейский принцип они четко усвоили. Все ведущие стройки страны, откуда мы выехали, были только с песней. Нам песня жить и строить помогает. Старшее поколение, вы помните эти слова? Ну это же, обратите внимание, это же библейский принцип. Друзья, Писание прямо говорит, если кто-то из вас злослаждет или болен, что надо делать? Пой псалмы. Ну прямо написано. Не надо, ой, что случилось, где там? Не надо, просто возьми, пой. Но когда нет настроения, пой, слава Богу, аллилуйя, песня, пусть тебе, неужели ты никаких песен не знаешь, хотя бы один куплет не можешь спеть, спой, пожалуйста. Повторяй его целый день, нормально. Друзья, участие в пении, смотрите, это важно, когда речь идет о пении, которое в сторону Бога направляется, прославляется Господь. Это, смотрите, практически каждый из нас может сделать. Независимо от того, есть у вас слух или нет у вас слуха. Все мы можем петь, друзья, все можем петь. Мы как-то же мы поем, общим пением мы поем. Пойте, друзья, пожалуйста, пойте, пусть песнь звучит. Пение наполняет нас Духом Святым. Вы смотрите, интересная деталь. Давид не пел, но он играл на музыкальном инструменте. Помните его неприятные моменты соприкосновения с Саулом. И когда злой дух находил на Саула, вот тогда это пение, а Давид джаз не играл, рок-н-ролл не играл, хэви-метал не играл, простите. Важно, друзья, подчеркнуть, это отдельная тема разговора, стиль пения, игры и так далее. Но когда Давид играл, кого он прославлял в псалмах, кого? Когда он из его музыкального инструмента исходил, эта мелодия, которая к Богу была обращена, смотрите, злые духи терпеть этого не могли. Немножко смешно звучит. Они уходили. Почему? Когда слава Богу, же не небесам слава. А что здесь делать? Богу славит, а нам не славит, значит, нам нечего делать в этом человеке. Немножко иронически звучит, но это очень интересная мысль, друзья. Когда тяжелое настроение, пойте, братья и сестры, аллилуйя, слава Богу, слава Иегове, пойте, прославляйте Его, пусть будет так. И это, делая, вы, первое, будете выполнять Священное Писание, как верующие люди, исполняйтесь Духом. Второе, вы будете конкретно же исполняться Духом Святым. Это один из элементов, который помогает нам действительно исполняться Духом Божьим. Очень важно, друзья, мы не можем этого, об этом не говорить, но мы вынуждены сказать и о видах песен в ранней церкви. Виды песен в ранней церкви. Или вопрос, что пели? Что пели в ранней церкви? Вновь хочу повторить интересную мысль, как многие сегодня христианские движения хотят показать свою исключительность. То есть мы самые правильные. У нас церковь апостольская. У нас будет отдельная тема, попозже немножко, преемственность христианства. Мы коснемся этого вопроса. Какую преемственность имеют христиане современные? Но очень часто сегодня звучит так, вот главное на апостольском учении, в каждой еретической церкви апостольское учение. Только одно на другое не похоже. Но апостолы же не скандали между собой, у них же не было ереси между собой, правда? У них было учение, и главный вопрос, так говорят правильно, что надо стоять на апостольском учении. Но вы знаете это апостольское учение? Вы это апостольское учение знаете? Важно, друзья, говорить об этих вопросах, и для нас важно, опять-таки, та церковь, которая исследует Писание, она видит, на каких принципах стояли апостолы. И видя эти принципы видны в посланиях. Если прямо сказать, при изучении Священного Писания видно, как поклонялась Богу ранняя церковь. При изучении Писания это видно. Мы с вами неоднократно рассматривали отдельные темы. Я хочу одну маленькую деталь просто напомнить. В ранней церкви были учения. Одно из них мы рассматривали, это учение о благочестии. Единственная фраза встречается в Священном Писании. Кто не следует здравым словам Господа Иисуса и учению о благочестии? Тот горд, слеп и так далее, и так далее. Упоминает Священное Писание учение о благочестии? Упоминает. Где оно в Новом Завете? Где? Его нету. Но упоминание о нем есть? Да. Где оно? Мы его не имеем. Но оно было в ранней церкви? Да. И когда, помните, мы с вами пытались, делали вот попытки, чтобы посмотреть, как Священное Писание представляет учение о благочестии, то мы говорили так, что это учение, оно не могло противоречить Священному Писанию. Вы понимаете вот это мышление? Поэтому мы, изучая Писание, выбирали там крупицы, тексты, которые говорят о благочестии, и у нас вырисовалась, ну, все-таки неплохая картина, которая говорила нам о том, как в общих чертах первые верующие воспринимали благочестие. Аналогично можем говорить и о пении, то же самое. То же самое. Для этого не надо изучать труды огромные, хотя где-то это неплохо и полезно. Но для того, чтобы знать, как жила первая церковь, Писание надо изучать. Поэтому для нас стоит вопрос, что пели первые верующие? Откуда мы это можем знать? Откуда? Никто из нас тогда не жил, правда? Конечно. Но что не пели? Вот текст прямо говорит, что не пели. Три вида песен. Мы коротко коснемся этого. Во-первых, они пели псалмы. Пение из книги «Псалтырь». Смотрите, это ясно говорит о том, что верующие христиане, причем речь идет о Ефесской церкви, не об Иерусалимской. В Иерусалимской церкви большей частью были евреи. А в Ефесской церкви, это же греческая провинция, большей частью были далеко не евреи, были греки. Но что, на что это указывает? Насколько важно, насколько первые христиане ценили духовное наследие Ветхого Завета. Они от него не отреклись. Они пели эти песни. Какой был мотив? Не знаю, друзья, точно не знаю. Но я знаю, что они пели псалмы. Это явно говорит и сегодня учит и нас, как верующих людей, пели, прославляя Бога, воздавая славу Богу. Это учит нас, как нам сегодня относиться к духовному наследию, которое было до нас. Как к нему относиться? Первые христиане дали нам пример. Речь идет о псалмах, которые действительно Бога прославляли. Ведь книга, они пели из книги «Псалтырь». Эти все псалмы, они были хвалой Богу. Друзья, сегодня это для нас один из принципов, что мы в наших христианских церквах должны петь. Да, у нас поют наши хоры и из книги «Псалтырь», и псалмы некоторые. Но важно подчеркнуть, речь идет о том, о тех песнях, в которых слава Богу звучала, которые звучали давно-давно, пусть не в первом веке, ну, пусть 30, 40, 50, 60 лет назад. Это хороший урок, друзья. показывать, что христианство или духовное наследие, оно единое. И неважно, это было до рождения Христа или после рождения Христа. Если это, в этом пении прославлялся Господь, то это наше пение. Друзья, слышите? Если в пении прославлялся Господь, то это наше пение. И ничего здесь ни правильного, ни интересного, ни хорошего, ни модного. Много можем предлагать, вернее, различных мыслей. Не надо это петь, это давно пели. Нет, друзья. Если мы хотим действительно быть как веру первый верующий, они ценили духовное наследие предыдущих поколений. Это хороший урок для нас. Нам следует также относиться. Так, это первое. Они пели псалмы. То есть пели песни, которые пели евреи в храмах, в синагогах. Второе, что они пели, это словословие. Слово гимны. Оно так и звучит, если дословно гумнойс. Очень похоже на русское слово, это греческое слово гумнойс, на греческое гимны. Это другой вид пений. Это песнопение благодарности Богу. Эти псалмы, вы знаете, там были покаянные псалмы, были псалмы размышления, были псалмы молитвенные, были псалмы славы Богу, да, то есть разные виды псалмов. Вот эти гимны или словословия в русской Библии, это гимны, которые конкретно, в которых не изливалась боль сердечная, слышите, друзья, а была слава Богу. То есть идет речь о мажоре, обратите внимание, большей частью о мажоре. Действительно, это было слава Богу, как можно плакать благодаря Богу, как это можно плакать? Ну, это невозможно, друзья. Это действительно были торжественные, прославляющие гимны. Это гимны, слово гимны, где была слава Богу. Псалом 103. «Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему». Доколе есть, какие сильнейшие слова, друзья, послушайте, пожалуйста. Дальше. «Да будет благоприятна ему песнь моя, буду веселиться о Господе, да исчезнут грешники из земли, и беззаконных да не будет более. Благослови душа моя Господа, аллилуйя». Вот невозможно, друзья, говорить вот об этих величных словах и не произнести это величное слово «аллилуйя». Итак, гимны, словословие, благодарность Богу. Мажорные гимны, гимны величия, гимны радости. Смотрите, еще раз просто просмотрите вот эти вот несколько стихов из 105-го псалма. Далее, еще третий вид пений, который упоминается в книге послания к Ефесянам, это песнопения духовные. В греческом это ода. Ода из приматикойс. Оды духовные. Слово ода для вас более-менее понятно, литературное выражение. Интересно, что оно означало? Это песни, которые пело все собрание. Если где-то это могли отдельные песни петь, словословие, это группы могли петь, то вот это оды духовные, обратите внимание, пело абсолютно все собрание. Псалом 110, стих 1. «Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Я славлю Тебя, Господи. Я в собрании Тебя славлю». Итак, вот этот третий вид пения указывает на то, что мы сегодня называем общее пение. Но Писание добавляет очень серьезное слово – духовные. Это не просто песни, когда мы общим пением поем. Духовные песни. Как вы понимаете слово «духовное» опять, то, с чего мы начали рассуждение. Что вы понимаете по словам «духовные»? Надо сказать прямо, что сегодня называют, это христианская музыка, а это не христианская музыка. Но беда в том, что у каждого свое понятие христианства. У кого-то прыгать до потолка, это по-христиански. А у кого-то на земле лежать, плакать, это по-христиански, а по-другому он ничего не признает. Друзья, слово «духовное», послушайте, это то, что от Духа приходит и к Духу возвращается. То есть оно с Духом Святым связано. Духовный, то есть то, что приходит, слово «дух-то», рождены от Духа, от Духа получается и к Духу возвращается, при участии Духа Святого это происходит, друзья. Песнопения духовные, это ясно говорит вот о чем, что все те песни, которые поются в христианских церквах, они должны быть действительно пропитаны Богом. Пропитаны смыслом, пропитаны участием Духа Божьего. Что мы поем? То, что мы поем, это важно, друзья, репертуар. Это не значит петь все песни, которые до нас пели. Ну, их очень много, друзья. Вопрос не в том, что а почему бы не все петь, почему все песни не будем петь. Это не беда большая, все песни петь, которые пели до нас. Но смотрите, Писание ограничивает репертуар. Не все песни, слышите, друзья, а песни духовные. Мы много говорили о том, что действительно сегодня песни, которые пели мы в моей молодости, мои родители пели, сегодня очень серьезно нужно проверять на предмет их согласования с библейской доктриной. Вопрос, допустим, о Духе Святом мы много говорим, ведь Писание нигде не дает права молиться Духу Святому. Нигде. Оно не говорит, что надо молиться. Молиться Отцу при содействии Духа через Сына. Это серьезно, друзья. Это серьезно. Мы на эти вещи очень часто просто не обращаем внимания. Поэтому действительно, друзья, песни наши, они должны проверяться на предмет согласования со Священным Писанием. И вот это и есть песнопения духовные. Они не выходят за рамки Духа. Дух духу не противоречит. Так, друзья? Духовное духовному не противоречит. Если Дух Святой вот эту книгу записал для нас, для меня, для каждого из вас, то песню, которую Он побуждает писать, она не будет нарушением этого слова. Вот о чем, друзья, идет речь. Поэтому действительно один из вопросов, который стоит сегодня перед христианами, это действительно проверять репертуар христианских песен. Эти песни духовные, да, мы их пели, я понимаю, мы их пели. Но что мы пели? Насколько оно согласовано с тем, о чем говорит Священное Писание? Друзья, я думаю, это отдельная тема разговора, но это важная, друзья, деталь. Что пели верующие? После чего они говорили «Аллилуйя», они славили Бога, что пели? Духовные песнопения. То, когда они пели вместе. Еще один текст, позвольте предложить, прочитать, 112-й псалом. Мы много к этому псалму обращаемся. Вернее, книги Псалтырь. Обращение к рабам Бога, хвалите как указание для всех вместе. Аллилуйя! Хвалите, рабы Господне, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. Это повеление. Это повеление. Божьи дети, здесь они называются таким названием рабы Господне. Это одно из названий. Слово раб в Священном Писании имеет два значения. Когда в плен взяли, сделали рабом, и когда сами люди добровольно делаются рабами. Вы хорошо понимаете, что здесь речь идет о добровольном рабстве, когда люди понимают, я добровольно хочу Богу служить. Так вот, если ты служишь Богу, вместе хвалите имя Господне. Это один из текстов, который тоже побуждает нас внимательно относиться к пению в наших церквах. Стиль исполнения песен. Четвертая мысль, мы говорим с вами о пении, которое было славой Богу, и в которой всегда присутствует слово «Аллилуйя». Должно присутствовать стиль исполнения песен. Петь и воспевать в сердцах Господу. Мы ранее говорили о том, что они пели. Пели три вида песен. Теперь, как они это пели? Это серьезно, друзья? Сегодня ведется дискуссия, да? Вот как это можно петь духом и умом? Вот о чем идет речь. Умом я понимаю, что пою, а духом, когда сердцем и внутренним миром в этом участвует. Смотрите, интересная мысль, очень интересная. Как они пели? Важно говорить, мы обязаны в церквах говорить, учиться этому, не просто красиво петь, слышите, друзья? Не просто правильно по нотам петь. Это хорошо, когда мы красиво и по нотам поем. Но если второго составляющего не будет, это будет неполноценное пение. Сердце петь должно. Сердце петь должно. Вот тогда оно усиливает это пение. Верующие первые пели дальше и воспевали Господу. Это хорошее обращение, пожелание, совет, рекомендация абсолютно для всех сегодня христиан. Харисты, кому вы поете? Кому вы поете? Сердце ваше участвует здесь? Пая и воспевая Господу. А это значит, друзья, послушайте, пожалуйста, Господу можно плохое сделать? Господу можно плохую песню спеть, как вы думаете? Или песню плохо спеть? Как делали верующие? Они пели, ранняя церковь, пели и воспевали Господу. И они понимали, что их пение, это не пение аудитории. Вот церковь, послушайте, как мы на репетиции вчера это отрепетировали. Верующие понимали, Ранее церковь понимала, что их пение, слышите, друзья, это не церкви. Пение – это не присутствующим, слышите, друзья, а пение Господу. Это совершенно меняет направление, правда? Когда поем мы людям, окей, ну послушай, ну хорошо, сегодня не очень отрепетировали, у них не звучит, у них дисгармония, какофония получается. Друзья, речь идет о том, что всякий раз это назначение, вернее, эта задача должна стоять перед всеми регентами, перед руководителями оркестров, перед всеми, кто занимается пением. Пение и музыка только Господу в храме. Пение и музыка только Господу. А тогда серьезный вопрос. Скажи, пожалуйста, вот тот стиль игры, который тебе нравится, скажи, пожалуйста, он Господу или нет? Или показать свою виртуозность? Смотрите, это большая разница между одним видом пения и другим видом пения. Священное Писание не запрещает никакой вид инструмента в церкви. Не запрещает. Но оно ясно говорит стиль игры и пения. Вот на что надо обращать внимание. Все музыкально-певческое служение в храмах христианских только Господу, друзья, только Господу, но не людям. А вот теперь подумайте, вот Богу ваше пение нужно? Вот как вы поете? Богу ваша игра на инструментах нужна? Точнее, вот тот стиль, который вы используете. Это серьезно, друзья, это очень серьезно. Это главные критерии, которые мы придерживаемся в нашей церкви. Мы говорим прямо, все то, что происходит у нас, на наших богослужениях, пение, музыка, все должно вызывать поклонение Богу. Это и все, друзья, это вам и критерии вашей духовности, христианства и так далее, и так далее. То есть, если после прошло богослужение, и пение прошло, музыка, и у меня нет поклонения, друзья, вопрос серьезный, было ли заложена эта идея поклонения в эту музыку или пение. Я понимаю, может, это немножко рушу какие-то представления, но предо мной тоже стоят эти важные вопросы. Как сегодня в христианской церкви должны проходить пение и музыка? Какими они должны быть? Итак, смотрите, что пели и как самое главное пели. Без этого невозможно, чтобы служение проходило. Друзья, маленький итог, у нас еще коротенькая одна мысль, очень короткая будет. Но хочу повторить следующее, друзья, вернее, сказать следующее еще раз. Петь, участвовать в музыкально-певческом служении, это значит исполняться Духом Святым. Это часть исполнения Духом Святым. Но Писание ясно говорит, что надо петь и как надо петь. Что надо играть и как надо играть. Пусть сердца ваши поют, уважаемые друзья. Пусть поют, особенно когда тяжело, пусть они поют. И пусть ваше пение всегда будет направлено Богу. Когда вы делаете, я работал, очень много выполнял заказы, когда работал на мебельной фабрике, как столяр, делали заказы большим начальникам. Интересно, вот когда знаешь, что большому начальнику делаешь заказ, как вы думаете, как я его делал? И вы бы точно так же делали, как я делал. Попробуй там нехорошо сделай, попробуй. Беда будет. Послушайте, мы поем не боссу, мы Богу поем. Если людям мы стараемся очень аккуратно это сделать, неужели Бог достоин того, чтобы ему как попало это делать? Серьезно, друзья? Поэтому пусть ваше пение, музыканты, хористы, группы, которые у нас участвуют в пении, друзья, пожалуйста, первое, пойте. Вы исполняетесь Духом Святым. Пойте то, что пела ранняя церковь. Уважайте предыдущие поколения, тот репертуар, который был. Понимаете, что и сегодня есть хорошие песни, которые поют. То есть христианство не только пело то, что было в прошлых столетиях, но оно пело и хорошие современные песни, хорошие, подчеркнем. И важная деталь, оно пело общим пением, но это пение было духовное пение. Оно не выходило за рамки библейского учения, не выходило. И самое важное, как они это делали, что они делали и как они это делали. И, друзья, вот именно вот такая форма пения и создает славу Богу. Вот тогда звучит это «Аллилуйя». Вот тогда звучит это «Аллилуйя». Еще одна маленькая достаточно мысль, но ее нельзя не упомянуть, поскольку мы говорим о слове «Аллилуйя». Аллилуйя большей частью в христианском богослужении связана с пением. Но последняя книга Библии показывает нам еще на одну серьезную грань употребления слова «Аллилуйя». Обратимся к книге Откровения, третья маленькая часть. «Аллилуйя в торжественном прославлении Бога за Его суды». «Аллилуйя», то есть «слава Иегове», если это точно дословно перевести. «Слава Иегове в торжественном прославлении Бога за Его суды». Книга Откровения, 19 глава, 1, 6 стихов. Внимательно прочтем. В этом отрывке 4 раза упоминается слово «Аллилуйя». И в каком контексте, в связи с чем оно упоминается, давайте внимательно посмотрим. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя!» Дальше. «Спасение и слава, честь и сила Господу нашему». Почему? «Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила любодейством своим и взыскал кровь своих от руки ее». Идет речь о Вавилоне, великой блуднице. Аллилуйя за то, что ты это сделал. Дальше. «И вторично сказали», то есть это мало один раз сказать, «вторично сказали Аллилуйя, и дым ее восходил в веки веков». Тогда 24 старца и 4 животных, мы ранее говорили об этом, кто это? Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь». Аллилуйя! Вот как верующие будут Христа встречать. Слышите, друзья? Аминь! Аллилуйя! «И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Итак, 3 коротеньких вот пояснения к прочитанному тексту. Аллилуйя Богу за верность Его словам. Он сказал, что я осужу. Он сказал, что я это сделаю. Сказал. Он это и сделал. Друзья, это заставляет сегодня трепетать нас. Если Бог говорит: «Я взыщу за вашу неверность мне», коротко говоря, Он это сделает. А вот скажем ли мы «Аллилуйя», когда Он это сделает? Друзья, это важно, друзья. Аллилуйя Богу за то, что Он сказал и сделал. Ни одна черта, ни одна иота из закона не придет, пока не исполнится все. Если Бог сказал, оно обязательно выполнится. И за это аллилуйя Богу нашему, за то, что Он говорит и выполняет. Далее, аллилуйя Богу и за Его созидание церкви, которую врата ада не одолеют. Это действие Господне, действие Господне. Слава Тебе, Господи, за то, что Ты однажды сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Сколько раз ее пытались уничтожить, сколько раз обещали по телевизору последнего верующего показать, уничтожить все экземпляры Библии, сколько раз это было. И где вот эти желающие? И где они? Исчезли. Церковь как была, так и остается. Аллилуйя, друзья! Сказал Господь, что врата ада не одолеют ее. Я буду стоять за эту церковь. Я буду ее охранять. Касающийся вас касается зеницы ока моего. Друзья, наличие церкви сегодня, наличие нашей поместной церкви, возможность Богу поклоняться в храме, у нас должно вызывать одно: аллилуйя Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи, за то, что Ты сказал и делаешь это. Аллилуйя Богу за Его работу в Своих детях. Он сказал, что не оставлю вас. Он сказал, что буду с вами. Он сказал, что буду помогать вам. Он сказал, что вот это буду делать, что я буду вашим Богом, а вы будете народом. Слова завета и ветхого, и нового. И Он это делает. Итак, слава Богу, аллилуйя Богу за то, что Он производит в верующих людях, в своих детях. Коротенький итог. И у нас есть возможность сказать Богу аллилуйя в наших молитвах. Итак, аллилуйя в христианском богослужении. Составная очень важная часть, которая большей частью связана с пением. Друзья, всякий раз, когда в нашей церкви будет звучать пение, не забывайте, пожалуйста. Мы не можем молчать. Произнесением слова «Аллилуйя» или «Слава Богу»
Мы участвуем в служении, мы присоединяемся к пению и говорим, это слава Богу. Это не он хорошо спел, какой он красивый, а если он думает, что он себе спел, пусть он знает, что мы ему славу не даем, а Богу отдаем. Слава Богу! Красиво спел, слава Богу! Красиво сыграл, слава Богу! Он не славный музыкант. Немножко утрирую, улыбайтесь, но, друзья, это правильно, друзья. В христианском богослужении слава должна звучать только Богу и никому другому. Слово «Аллилуйя» объединяет всех верующих. Произнесением этого слова мы можем объединяться в выражении прославления Бога. Поэтому, друзья, не молчите, не молчите. Слово «Аллилуйя» пришло из Ветхого Завета, присутствовало в Новом Завете и является сегодня библейской альтернативой аплодированию в церквах. Обратите на это внимание. Слово «Аллилуйя» уходит глубоко корнями в Священное Писание, в Ветхий Завет и в Новый Завет. И является сегодня правильной библейской альтернативой аплодированию в церквах. Поэтому, друзья, сохраните себя, свое сознание в правильном направлении. Пусть Богу слава, а Богу слава выражалась словами, обратите внимание. Когда вы хлопаете, вы думаете, вы одному хлопаете. Мы Богу аплодируем, да? А где написано, что вы Богу аплодируете? Извините за улыбку, за вопрос такой интересный. Но когда мы говорим «слава Богу», это понятно, кому слава, друзья. Поэтому пусть будет так. Это искреннее желание, чтобы и в нашей поместной церкви, искреннее желание, чтобы это было во всех христианских церквах, во всех абсолютно, чтобы всегда была слава Богу в пении, и в когда играет музыка. И пусть в этом случае народ Божий на пение, на музыку говорит «Аллилуйя», слава Богу, на проповедь, на стихотворение «Аминь» на молитву, а на пение, которое является частью христианского богослужения. Пусть звучит слово «Аллилуйя». Слово «Аллилуйя» – это прославление Бога. Буквальное значение – слава Иегове. Мы приближаемся к молитве. Друзья, хочу задать вопрос и себе, и вам. А кого прославляют ваши уста? Уста Божьих детей призваны Бога прославлять. Течет ли из одного источника горькая и сладкая вода? Течет ли? Кого прославляют ли твои уста Бога? Прославляют ли твои уста Бога? Является ли твоя речь славой Богу? Можно ли на мою речь, на мой разговор с кем-то сказать «Аллилуйя, слава Богу»? Итак, друзья, два очень важных слова в христианском богослужении – «Аминь» и «Аллилуйя», в произнесении которых мы участвуем в совместном служении, и мы призваны, друзья, это делать. Пусть будет так, друзья. Пусть из наших уст звучит слава Богу. А когда сильно плохо, когда что-то не получается в жизни, друзья, не вспоминайте дядю нехорошим словом, не вспоминайте, а начинайте петь «Слава Богу». И все, друзья. Это рекомендация Писания. Вместо того, чтобы возмущаться, кричать, негодовать, обвинять всех, кто вам только, кто на память приходит, друзья, одно. Пойте Богу. Во-первых, сердце ваше размягчится, будет проходить процесс исполнения Духом Святым, и самое важное, пение кому обращено? Господу. Все, друзья. Все наше естество направляется к Господу. Итак, хорошая альтернатива. Правильно вести себя даже в трудных обстоятельствах жизни. Пусть будет так, друзья. Слово «Аллилуйя» пусть звучит в нашей церкви, и пусть пение и музыка в нашей церкви будет славой только Господу. Аминь. Аминь. Мы преклоним колени и помолимся.